Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и Дмитрий Михайлович Володихин, историк, публицист, писатель, доктор исторических наук. Дмитрий Михайлович, этот год, 2013, как-то неофициально получилось так, что он, ну, фактически объявлен годом монархии. Хотим мы или не хотим, мы вынуждены вглядываться в лица наших государей, наших императоров. И вот одно из таких лиц, которым бы я хотел, чтобы вы рассказали, это Игорь Святославович, князь Новгород-Северский. Человек, который стоит и является главным героем такого замечательного произведения нашей национальной литературы, как «Слово о полку Игореве». О слове много говорили, много было споров, спорили, что это, оригинальный памятник XII века, или это все-таки изящнейшая и гениальная, опять-таки, подделка конца XVIII века. Споры вокруг об этом шли, но никто не ставил под сомнение выдающееся достоинство самого текста. И мало того, это, наверное, единственное сочинение нашей исторической литературы и нашей литературы русской, посвященное человеку, который не выиграл битву, а проиграл. Вот как так получилось?
В этом есть определенный парадокс. Ну что ж, давайте сначала об Игоре Святославовиче, а потом, наверное, так или иначе, надо будет перейти к слову полку Игореве. Биография Игоря Святославовича в какой-то степени ключ к правильному пониманию слова полку Игореве. Игорь Святославович принадлежал к княжескому дому Ольговичей. Они традиционно княжили на Черниговской земле, то есть занимали Путивльский, Новгород-Северский, главное Черниговские престолы, иногда другие территории, время от времени занимали Киев. Очень влиятельный, многочисленный и сильный княжеский род, он дал несколько крупных деятелей. Игорь Святославович в этом семействе занимал второстепенное положение, а если говорить о Руси в целом, то, наверное, даже третьестепенное положение. Он получил Новгород-Северский престол, который невозможно сравнить ни с Киевским, ни с Черниговским, ни с Новгородским, ни с Владимирским. Он, безусловно, слабее, и слабее, менее значим даже, чем соседние Рязань и Переславль Южный. Что это такое? Это фактически центр Новгород-Северский, это центр пограничного округа, вот скажем так. Новгород-Северское княжество – это важный элемент в обороне русских границ от степняков, прежде всего от половцев. И изначально Игорь Святославич вместе с честью княжения, каким бы оно ни было, может быть, не первостепенным, но все-таки это княжение, настоящее княжение, он получил и очень много забот. Это был князь-пограничник, человек, которому постоянно приходилось наблюдать за тем, что происходит в степи, постоянно держать наготове свою дружину, постоянно иметь в виду угрозу нападения половцев. Он совершил много походов в степь сам и в составе междукняжеских коалиций. Он видел то, что соседи, князья, несколько раз одержали значимые победы над половцами, то есть, собираясь вместе в большую коалицию, они выходили в поле и разбивали половцев. И счел, то есть сила половецкая уже невелика, уже, так сказать, для половцев характерной стала пассивность, надо добивать, надо ликвидировать опасность у своих границ и в какой-то степени обогащаться за счет того, что может быть захвачено во время такого наступления на степь. Он собирает свою родню, князей второстепенных княжеских столов, выходит в поле в 1185 году. В принципе, за ним закрепилась репутация опытного человека и довольно удачливого полководца. И на пустом месте он вывел это войско. А так вот, в ходе противостояния половцам он сначала имел частный успех, но затем собралась вся сила половецкая, он был разбит, пленен, пленены оказались другие князья, и его сын, в частности, оказался в плену. Это было тяжелое поражение, но понимаете, то, что поражение для Новгород-Северской Руси, это еще булавочный укол для всей Руси. Гораздо хуже было не то, что разбит пограничный отряд, условно говоря, что оказался его командир в плену степняков. Хуже другое. Открылась дверь на Русь. То есть фактически в русской обороне оказалась брешь. И через эту брешь на Южную Русь устремились орды кочевников. И Русь запомнила в связи с именем несчастливого в этом случае Игоря Святославича нападение орд половцев на то, что под Переславлем Южным другой князь получил от них страшную рану. Запомнили то, что они разграбили и сожгли многие города, что пострадал Путивль, то, что они увели огромный плен в тот момент. И, конечно же, полагаю, многие укоряли Игоря Святославича за его легкомыслие. Ну что ж, надо было вместе со всеми или уж не рыпаться, прости Господи, если говорить самыми простыми словами.
Тогда Игорь воззрел на светлое солнце. Увидел он воев своих, тьмою от него прикрытых. И рек Игорь дружине своей: «Братья и дружина, лучше нам быть порубленным, чем даться в полон. Сядем же, други, на борзых коней, да посмотрим синего дона». Спала князю на ум охота, знамение заступило ему желание отведать дона великого. «Хочу, — он рек, — преломить копье, конец поля половецкого с вами, люди русские. Хочу положить свою голову или испить шеломом дона».
Для него это был урок, не прошедший даром. Он воспринял его как добрый христианин, понял, что, очевидно, это воздаяние по грехам его, как тогда говорили, по грехам нашим, что, вероятно, виной всему его гордыня, что следовало более думать об общем деле, чем о славе, обогащении себя, своего семейства, своего княжества. Позднее он бежал на Русь, через некоторое время вернулся его сын, женившийся на знатной половчанке. И более позднее время Игорь Святославич смог в какой-то степени реабилитироваться. Он совершил удачный поход на половцев, пусть и не очень масштабный. Позднее он вывел армию довольно значительную и оказался ровно в той же ситуации, что и в 1185 году. Половцы собрались большой силой, и он мог отступить на Русь, мог дать бой. В прошлый раз он дал бой, поскольку опасался, что какие-то наиболее утомленные части его армии отстанут. На этот раз он совершил дерзкую операцию, ночное отступление, стремительное отступление из-под носа половцев, и они не смогли его догнать, не смогли взять его в клещи, не смогли уничтожить его армию. Таким образом, неудачный опыт добавил ему ума. И на этот раз полководец, князь Новгород-Северский Игорь, вывел русскую армию из-под удара. Низкий ему поклон. На склоне лет все эти мытарства на границе, битвы, походы, плен увенчались жизнью спокойной и в достатке. Ему достался богатый Черниговский престол. Видимо, решил Бог его утешить уже в годы не юные. Но это история Игоря Святославича. Давайте запомним, что в момент, когда он идет на половцев, он сам второстепенный князь второстепенного княжества, вводящий небольшие войска.
Почему вот об этом, как бы второстепенном относительно персонаже историческом, слагается одно из величайших произведений искусства?
А вот это как раз, пожалуй, самое интересное. Если перебирать версии создания слова о полку Игореве, то основных будет две. Первая из них, то, что слово о полку Игореве возникло по горячим следам событий. И мы понимаем, почему это могло произойти. Прежде всего, это было связано с горечью вторжения половцев на русскую землю после целого ряда удачных походов против них, после того, как они вроде бы присмирели. Опять произошло их нашествие, причем нашествие страшное, очень горькое. И, конечно же, это было воспринято как своего рода поучение свыше, которое надо правильно прочитать, воспринять и, как тогда говорили, встегнуться от греха. Так сказать, здесь понятно. Другая версия состоит в том, что слово «полку Игореве» — это подделка XVIII века, своего рода патриотическое упражнение в литературе. И в этом случае непонятно, с какой целью, собственно, вот вроде бы патриоты выбрали для портретирования второстепенную личность, для основы сюжета второстепенное событие, для истории, которая должна была прославить Россию, утвердить какое-то единство. Уж не знаю, зачем было единство, абсолютно единая Российская империя, она и без того была крепка на тот момент. В этой истории нет даже триумфальной гибели. Но вот в песне о Роланде там хотя бы есть и героическая смерть рыцаря. И девы могут поплакать над ним. А в слове полку Игореве нет. Он сбежал из плена, убитых не вернешь. Ну, можно надеяться на то, что Бог поможет, и нормальная жизнь на Руси установится, и Полоцов отобьет. То есть там есть христианское нравоучение для довольно, в общем, секулярного по своему духовному наполнению 18 века или начала 19-го, все это, ну, мягко говоря, малоправдоподобно.
Тогда вступил князь Игорь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце дорогу ему тьмой заступило, ночь грозой шумя на него птиц пробудила, рев в стадах звериных. Див кличет наверху дерева, велит прислушать земле незнаемой, Волге, по морю и по Сулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, истукан тмутараканский. И половцы неготовыми дорогами побежали к Дону Великому, кричат в полночь телеги, словно распущены лебеди. Игорь ратных к Дону ведет. Уже беда его птиц скликает. И волки угрозою воют по оврагам, клёкотом орлы на кости зверей зовут, лисицы брешут на червленные щиты. О, русская земля, уже ты за горами, далеко.
Ну, кроме того, просто я не знаю литератора или историка, который мог так имитировать точно язык и образную систему того времени.
Да, называли несколько персон, но каждый раз все это выходит с большой натяжкой. А слово «полку Игоря» — вещь гениальная. И она разошлась на отдельные фразы, огромное количество из них застряло в нашей литературе, в умах образованных людей. Ну, а что там еще-то застряло от 18 века в умах людей? Но то, что писал Тредяковский, Княжнин, может быть, и даже говорил Романович Державин, ну, не очень-то что-то вспоминается. Вот Тредяковский, я уж не знаю, Екатерина Великая, о, поехала в царское село. Ну, энтузиазм эта поэзия не вызывает, все-таки это не пушкинский век, не золотой век русской литературы, а эпоха, в смысле эстетической составляющей, второстепенная. Поэтому, конечно же, из этих соображений, кроме того, в результате исследований наших филологов, в частности Залезняка, видна картина крайней маловероятности того, что была составлена подделка. Я думаю, что этот вопрос можно считать закрытым. Но нельзя считать закрытым вопрос о датировке слова о полку Игореве каким-то промежуточным вариантом. То есть это может быть не конец XII века, а несколько более позднее время. Понимаете, вокруг слова «полку Игореве» столько копий сломано между почвенниками и западниками, между советскими патриотами и патриотами Европы в России, скажем так, что эта проблема слишком заполитизирована. Если подходить с чисто научной точки зрения, то здесь еще возможны гипотезы, и здесь возможны варианты. Я бы назвал несколько событий в истории Руси, когда сюжет с поражением от степняков, бегством князя и призывом к единению русской земли, а ведь все это и есть в слове полку Игореве, становится актуальным. Собственно, связаны они с судьбой двух Василиев, Василия I Дмитриевича и Василия II Темного Васильевича. Что касается Василия Васильевича, не очень удачливая фигура, то он был разбит татаром, попал в плен и был выкуплен из плена. Тогда шла большая война между князями Московского дома, и единство было очень востребовано. Но сюжет не совсем подходит, поскольку речь все-таки идет о выкупе, не о бегстве, не о самостоятельном избавлении от ордынского плена. А вот с Василием Первым история очень схожа. Он попал в Орду в несчастливое для Руси время. После блистательного триумфа на поле Куликовом, а через 2 года Москва была взята ордынским ханом Тохтамышем и восстановилась унизительная зависимость от Орды. В качестве заложника в Орду отправился старший сын Дмитрия Донского, Василий. Он после смерти в 1389 году Дмитрия Донского станет великим князем московским. Так вот, он избавился от положения заложника именно с помощью побега. Он бежал из Орды и совершил целую одиссею, прежде чем смог вернуться на Русь далеким кружным путем. Это было настоящее большое приключение, впору роман писать о том, как это происходило. В начале 90-х годов XIV века у молодого князя Василия I было немало проблем. В общем, в довольно сложных отношениях он находился с собственным братом Юрием, с весьма опытным полководцем и чрезвычайно авторитетным в семье родичем серпуховским князем. И ему, как никогда, требовалось единение внутри московского княжеского рода, внутри семейства московских Рюриковичей, которых иногда еще называют Калитичи, потомки Ивана Клюты. Конечно же, для этого периода воспоминания о том, как когда-то половцы одолели русских на поле Бранном, но на этом не все закончилось, что князь спасся, что через единение можно от них спастись, что нужно накапливать силы, нужно находиться в дружбе друг с другом, помнить Бога, в высшей степени актуально. Поэтому с большой долей вероятности слово полку Игореве могло быть создано и в эту эпоху, в 90-е годы XIV века. А что касается языка, то для XIV века он несколько архаичен, но здесь возможна сознательная стилизация под старину.
«Гроза, Святослав! Притрепетал он врагов своими сильными ратями и мечами булатными. Наступил он на землю половецкую, притоптал холмы и овраги, возмутил озера и реки, иссушил потоки болота. А кобяка неверного из луки моря от железных великих полков половецких вихрем исторгнул, и кобяк очутился в городе Киеве, в гриднице Святославовой. Немцы и венеды, греки и моравы славу поют Святославову, кают Игоря князя, погрузившего силу на дне Каялы реки Половецкие, насыпав ее золотом русским. Там Игорь князь из золотого седла пересел в седло Кощеева. Уныли в городах забралы, и веселье поникло. И Святославу мутный сон привиделся. В Киеве на горах в ночь сию с вечера одевали меня, рек он, черным покровом на кровати тесовой, черпали мне синее вино с горечью смешанное, сыпали мне пустыми колчанами жемчуг великий в нечистых раковинах налона, и меня нежели. А кровля без князя была на тереме моем златоверхом, и с вечера целую ночь драили в раны зловещие, слетевшись на склон у Пленска в дебри Кисановой. Уж не послать ли мне к Синему морю?
А были ли в то время историки, должна быть культура, среда культурная, должна быть достаточно мощная, чтобы создавалось такое произведение, и должен быть какой-то адресат этому произведению?
Да, дело в том, что в тот момент в Московской Руси был интеллектуальный и духовный подъем. В этот момент работают Даниил Черный и Андрей Рублев. В этот момент создается Задонщина, и у Задонщины со словом полку Игореве огромное количество прямых и явных пересечений. Собственно, сейчас спорят о том, что на что повлияло, слово полку Игореве на Задонщину или наоборот. Но возможно, дело здесь не в прямой цитации, а в том, что они были созданы почти одновременно, с очень небольшим интервалом времени. И тогда, возможно, круг произведений, относящихся к жанру эпической поэмы, был шире, не все дошло до наших дней. Соответственно, крылатые фразы, какие-то этикетные художественные конструкции могли переходить из одного произведения в другое. Кому эта вещь была обращена? Ну, прежде всего, она была обращена к русской военной знати, к родственникам великого князя Московского, к дружинникам его, к боярам, к дружинникам, боярам его родичей. Конечно же, она была обращена и просто к книжным людям Руси. Вот, наверное, ее адресат. Книгоиздания тогда не было, но произведение могло расходиться в списках. Собственно, мы располагали в XVIII веке единственным списком слова полку Игореве. Задонщина гораздо более простая по языку, гораздо более, скажем так, незамысловатая по художественным приемам, получила гораздо большее признание, она известна во множестве списков. Поэтому можно, скорее всего, говорить о том, что все-таки слово полку Игореве было предназначено для довольно узкой аудитории, аудитории людей, которые ценят определенную художественную сложность, изощренность. Для людей книжных, для самой верхушки нашей знати. Отсюда и возникает коллизия с тем, что она и не оказалась широко популярной в каких-то демократических слоях.
Ну что ж, Дмитрий Михайлович, я очень благодарен вам и за интереснейший рассказ, и за интереснейшую гипотезу, новую гипотезу. Но нам всем будет, конечно же, очень приятно лишний раз перечитать это замечательное произведение, что, собственно, сейчас мы и сделаем.
Благодарю вас.
Я с радостью приветствую в нашей студии гостей. Сегодня у нас на радио Иван Дьяченко, режиссер, документалист телекомпании «Сретение», и наш постоянный автор, доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о музыке, о регенском искусстве, о тех людях, которые отдали этому жизнь. Церковные пения и церковная культура, которая, собственно, зиждется во многом на пении, определяет весь богослужебный цикл. Сегодня, когда наконец-то мы начинаем понимать, что главное в человеческой жизни, потому что спустя эти безбожные десятилетия мы как-то утеряли настоящий ритм нашей жизни, а он непосредственно связан с богослужением. Сегодня, когда наши авторы в Священном Сане, вот я помню отец Валериан Кречетов, он настолько ярко говорил о богослужении в жизни православного человека, что является определяющим для нас. Сегодня многое из обычных богослужебных традиций утеряно, к сожалению. Совсем недавно я посмотрел фильм Ивана «И имя Божие прославит». Фильм посвящен диакону Сергию Трубачеву, отцу игумена Андроника Трубачева, который является племянником, в свою очередь, священника Павла Флоренского, новомученика. Отец Андроник долгое время после своего послушания, будучи наместником Валаамского монастыря, возвратился в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и исполняет свое послушание духовника, проповедника. Но вместе с тем это огромный-огромный пласт той культуры, о которой заявил в свое время священник Павел Флоренский. Мы знаем, это имя прославило историю России современную и еще только начинает раскрываться для соотечественников. Иван, мне хотелось бы, чтобы вы более подробно рассказали, как вы познакомились с житием отца Сергия. Дело в том, что, насколько мы, лаврские люди, помнили отца Сергия, это был человек чрезвычайно скромный. Скорее всего, это был богомолец для многих. Он приходил на богослужение, стоял под хором отца Матфея, они дружили, оказывается, очень. Но для посторонних это было незаметно. Хотя отец Матфей очень-очень почитал отца Сергия Трубачева как композитора и как, конечно, православного человека, человека духовной культуры.
Николай, вы, как всегда, в своем вступлении как-то так вдруг, вроде бы невзначай, коснулись столь глубинных вещей, что я даже несколько растерялся. Вот даже ваша такая случайная оговорка, вы сказали, иеродиакона отца Сергия, она тоже как-то вот прозвучала несколько духовно. Знаете почему? Он был удивительным семьянином. его жена, дочь Оля, дочь отца Павла Флоренского, у него трое замечательных детей, одного вы назвали, отец Андроник, а также Марья Сергеевна и Ольга Сергеевна. Но вот его зять, известный философ, религиозный философ Никитин Валентин, он говорит, что для меня Сергей Зосимович Трубачев был монахом, монахом в миру. И действительно, его последние годы жизни в Лавре, это было вот совершенно такое монашество. Действительно, он был богомольцем. Он вспоминал такой эпизод, что у него, как человеку, работающему при патриархии, был всегда пропуск на богослужения пасхальные, а вот Сергея Зосимовича не было, и он вот так как-то там скромно там стоял, пока, наконец, завидя его, в общем-то, такой боголепный вид, его не приглашали. Сергей Зосимович, проходите, куда вы там? Как я познакомился? Это был, конечно, наверное, такой интересный эпизод. Я вообще не выбираю темы, они как-то сами приходят, мне просто звонят и говорят, вот есть такая тема, берешься? Берусь. Ну, поскольку я не Спилберг и даже не Никита Михалков, я, так сказать, не на том уровне, чтобы самому что-то предлагать и делать. Поэтому мне сказали, Сергей Трубачев. Думаю, бог ты мой, мы же на прошлой неделе пели его на клиросе. Тут я ухватился и сразу же начал вспоминать, звонить каких-то знакомых. Ага, думаю, а не знает ли о нем что-нибудь Марина Павловна Рахманова? Набираю ей номерок, звоню. Марина Павловна, а вы знаете отца Сергия? И что она мне отвечает? Я, кстати, предлагаю ее спросить, что
мы помним, ответили. Что вы ответили.
Я не помню, что я ответила. Наверное, я могла ответить, что я знала отца Сергия, помню его. Это было очень давно. Можно подать публикации его первой статьи о музыке в жизни отца Павла Флоренского, вычислить, когда это было. Это были 80-е, несомненно, годы. Но не туда, к перестройке, а скорее к первой половине 80-х. Я тогда была зав. Отделом такого наследия, библиографии, в журнале, который тогда назывался «Советская музыка», а сейчас «Музыкальная академия». Пришел отец Сергей, тогда Сергей Зосимович, я о нем ничего не знала. Кроме того, что он профессор Мнесинского института, хоровик или симфонический дирижер, я тоже не помнила, принес статью об отце Павле к этому времени. Я успела прочитать «Стоп» и «Утверждение истины». Я его читала раз 10, пока начала что-нибудь понимать. Была очень горда, что вот что-то понимаю, что я вот такое осилила. Я была счастлива, что принесли статью. Но статья, она очень хорошая, на самом деле. Она мне показалась какой-то такой умеренной и скромной. Она отражала Сергея Зосимовича. А мне хотелось, чтобы кто-нибудь написал об отце Павле, но вот с таким пафосом и с таким размахом. Разумеется, статью опубликовали, старались там через цензуру какие-то правки протащить, чтобы ничего плохого не было. Ну, в общем, опубликовали. Ну, вот Сергей Зосимович. Еще у меня был такой забавный случай. Попозже я познакомилась с Марией Сергеевной. Ольгу Сергеевну я знала лучше. В молодости она же училась музыкантом, она училась в консерватории.
Более того, она была крестной дочерью
Марины Юдиной, да.
И это замечательные ее рассказы, как Марина Евгеньевна ее приглашала к себе домой и садила ее рядышком, чтобы та Олечка послушала, как она занимается. И Марина Вениаминовна спрашивает, Олечка, как тебе это место, понравилось или нет?
Да. Олечка училась в музыке, она была из ЦМШ, пришла, а моя самая близкая подруга, и так далее, и сейчас это моя самая близкая подруга, органистка Любовь Шишканова, рассказала мне вот в ту пору, когда мы все вместе учились в консерватории, такую историю. Люба была не из Москвы, и так случилось, что в первый год после ЦМШ она не поступила в консерваторию, ей надо было оставаться в Москве и готовиться, жить было негде, денег не было. В то время Ольга Сергеевна, ее соученица по ЦМШ, пригласила ее пожить у них там месяц или два, в какое-то такое время, летнее, по-моему. И когда они шли к ним домой, а жили они по улице Бурденко тогда.
Совершенно верно. То там, есть, где сейчас находится музей Павла Флоренского.
Прекрасный музей Павла Флоренского. Такой необычный очень. Ну вот. И когда они шли туда, Оля предупредила Люба. Знаешь, Люба, у нас в доме много икон. Просто имей это в виду. На что Люба ответила, сейчас она сама очень смеется, глубоко воцерковленным человеком сейчас. На что Люба ей ответила так, ну я понимаю, родители твои, наверное, из деревни, ну вот у них так и получается. Вот такая была история, вот с этого началась. Я не помню, что Иван еще я вам рассказал.
Дело в том, что Марина Павловна, я думаю, такой же скромный человек, как и Сергей Засимович. Она сразу сказала, ну что, есть только людей, которые его знают гораздо лучше и смогут рассказать лучше меня. Ну, в общем, я не стал настаивать и как бы дальше пошел изыскивать. И теперь вот возвращаясь опять-таки к вашим словам, Николай, о том, что речь идет о тех людях, которые посвятили свою жизнь богослужебной культуре. Отец Сергий Трубачев... Да что говорить, вот когда я стал погружаться в эту тему, я почувствовал себя одним вот из тех трех слепцов, которые начали ощупывать слона. В какой-то момент я подумал, что вот слон – это хвост, это нога, это хобот. И потом меня охватила паника, так как фильм мой должен быть не больше 26 минут, и я понимал, что я смогу только рассказать о хвосте.
А почему такой формат? Это просто сейчас принято.
Дело в том, что фильм был сделан в рамках проекта цикла «Русские праведники». И там есть определенный хронометраж, который незыблем. И я благодарю за вот такие лестные слова, сказанные вами. Но на самом деле я понимаю, что вот это те крохи, которые изложены в этом фильме, это как раз вот некое такое вот ощупывание слепого, такого огромнейшего духовного слона, вот которым был на самом деле отец Сергий Трубачев.
Я бы хотела сказать, что вот от того, что сжатый формат, это понятно. Перед вами стояла какая-то такая художественная, я думаю, или, во всяком случае, конструктивная задача, как-то материал, который есть, показать так, чтобы зрители, не посвященные глубоко во все это, понял, про что идет речь. Вот главное, что тут это получилось. Причем понял без высоких слов, без каких-то лакировок, без преувеличений. Мне кажется, что тут найден очень такой правильный, хотя достаточно рискованный прием, потому что лейтмотивом фильма на самом деле является отпевание. Это и реальное отпевание, заснятое на камеру при кончине Сергея Засимовича, и отпевание как такой мотив, ведущий мотив, мне кажется.
Ну, с этого, в общем-то, фильм начинается,
и тем и кончается, я бы сказала.
И заканчивается. Мне еще помог тот видеоархив, который был у отца Андроника. То, что сейчас поют отца Сергия Трубачева много, поют его в Лавре. И мы смогли поснимать репетицию, которая была в Лавре. Вот. И ну, благодаря этому вот как-то что-то с чем-то сложилось. Можно еще, конечно, говорить о том, что в фильме мы постарались показать не только его, ну скажем, духовную сторону его деятельности,
жизни, да.
А то, что он был... ну на самом деле, не побоюсь этого слова сказать, выдающимся дирижером. Не раскрытым выдающимся дирижером. Но когда я послушал записи достаточно провинциального, можно сказать, Петрозаводского оркестра и сравнил с тем звучанием, которое можно сейчас услышать в наших столичных оркестрах,
хорошо,
это на голову выше.
Конечно, говорить по радио о фильме – это дело неблагодарное и довольно сложное, но я скажу в двух словах, что лейтмотивом фильма выбран действительно хор и певческая, так сказать, деятельность на основе проводимой спевки отцом Лазарем.
Это второй мотив. Как бы, да. Там два лейтмотива. Одним сквозным мотивом идет отпевание, может быть, и в прямом, может, и в симфоническом каком-то смысле. А другим действительно новая жизнь того, что сделал Сергей Засимович, репетиции лаврского хора, академического хора под управлением отца Лазаря.
Но вместе с тем этот фильм, он как-то органически связывает и нашего великого регента отца Матфея,
да,
который
да, да.
совершал это отпевание. Показано прекрасно, как он проводил в путь всей земли отца Сергия, и заботливо он укрывал вот его
в гробу,
воздухом. Да. И мы увидели еще один персонаж, так промыслительно оказалось, что молитву разрешительную читал один из насельников нашей лавры, отец Косьма, который ныне пребывает где-то в горах Кавказа. Мы увидели тот собор Успенский, неповрежденный еще, с его великолепной акустикой, которая сейчас полностью уничтожена из-за отсутствия этого пола древнего, сейчас там плитка. И было явно вот это вот все-таки такое величие дыхания лавры, что ли,
да,
когда
да.
отец Матфей стоял непосредственно рядом с гробом и руководил тремя хорами, как смотрели они на него. Это опять был живой отец Матфей, вернувшийся к нам после своей кончины в 2009 году, потому что в вашем фильме мы опять ощутили, что он с нами, и что отец Сергий с нами, и старая лавра, она с нами тоже, и непосредственно все это взаимосвязано, и поэтому наша задача, имея в своей памяти такие примеры, примеры такого служения Богу, Церкви, осуществляет свою деятельность. Это, конечно, очень обнадеживает. Но мы, конечно, будем говорить не только о великих людях недавнего прошлого. Тогда мы не знали, что они великие. Мы будем находить и зерна каких-то положительных изменений в сегодняшней жизни. Сегодня в Лаврии, в Академии продолжает все-таки развиваться какая-то певческая традиция. По-разному можно относиться к этому. Вот на ваш взгляд, Иван, вы общались и с отцом Лазарем, и общались с отцом Никифором, нашим регентом, и с отцом Глебом, наверное, съемку хора, которую вы тоже представили в фильме. Как вы сегодня оцениваете состояние певческой культуры в Лаврии?
Николай, я все-таки некомпетентен буду отвечать на этот вопрос.
Как регент? Я знаю, что вы еще и регент.
Нужно сказать, что у меня был разговор с отцом Лазарем, но он взял с меня обещание, что я, так сказать, не включу фильм, то, что он мне говорил. Вот. А могу сказать, что достаточно такие упаднические настроения.
А в связи с чем?
Ну, вы знаете, в принципе, аргументы на самом деле мне показались достаточно уже известными, ну, скажем так, избитыми. То, что семинаристы приходят без образования, то, что нет голосов, то, что страшная текучка, то, что не дают людей на спевки, то, что там послушание, в общем, как бы все то, что всегда было и присутствовало. Что изменилось, я не знаю. Я ведь не живу в Лавре. Поэтому мне трудно сказать.
Ну, Лавра — это как отражение только, отражение, срез нашей общей церковной культуры. А вообще, ведь это свойственно сейчас многим храмам.
Вы знаете, если уж обращаться, так сказать, если вести разговор со мной, то, может быть, было бы интереснее для радиослушателей поговорить вот в разрезе еще одного моего фильма, который называется «Распевщики Древней Руси», и связать это с тем, что в Троице-Сергиевой Лавре уже, ну, наверное, даже не одно десятилетие, по крайней мере, наверное, где-то с конца 80-х годов, с 90-х годов так точно, возникла группа знаменщиков, людей, которые стали петь сначала по квадратной нотке, вот, и, кстати говоря, одним из вдохновителей и, скажем, тех, кто очень благосклонно отнесся к этому движению, был, конечно же, отец Матфей. И вот эта группа молодых людей, семинаристов, монахов, она взяла на себя пение ранних литургий в Троицком соборе. И так это и продолжается и сейчас. И выросло целое не одно поколение людей, которые всем сердцем полюбили знаменный распев. И они-то и стали вот таким зерном, достаточно цельным и, можно сказать, здоровым зерном, которое потом со временем их выпуска из семинарии, академии, оно разошлось по разным уголкам сейчас, в общем, России, не только России. И встречаясь в разных местах, приходят в монастырях этих людей, которые там, в Троицком соборе, начинали петь сначала по
нотке,
по итальянски, потом по топорикам, а потом уже в середине 90-х стали уже там начинать петь по крюкам, а уже сейчас только там почти что по крюкам поют. Вот. И когда я стал делать фильм, буквально это вот было, когда я начал в марте работать над фильмом «Распевщики Древней Руси», я повстречался с теми, кто в 90-х, 2000-х годах, они были ядром вот этих самых знаменщиков лаврских.
И они и поют у вас, да, все основное?
Да, и поэтому я...
Их... Чудное мужское трио поет, конечно.
Да, я их и пригласил, хотя, Марина Павловна, я бы мог и вас пригласить.
Не,
туда.
Не, не,
я бы мог
не
и надо. Других специалистов, не и исследователей,
не ученых. Надо специалистов, не надо исследователей, лучше певцов.
Но мой выбор именно был связан с тем, что нужно было показать людей, которые реально,
реально. Зачем и молятся. Да. Надо же объяснить слушателю, зрителю, который очень мало что знает про знаменный распев. Во всяком случае, если знает, то боится. Но сейчас уже меньше боятся. Я сама была свидетелем эпизода, который описан в воспоминаниях митрополита Петерима. Ну, в изданных воспоминаниях. Я при этом присутствовала. Когда любимый им хор его издательского отдела решил спеть знаменные службы, это было на какой-то постовой службе в церкви воскресенья Славущего на Брюсон. Я тогда работала рядом, и если не успевала в свой храм, то прибегала туда. Я застала картину, когда все обычные прихожане этого храма, в основном бабушки, в ту эпоху, это были 80, ну, это рубеж 80-х годов, они убегали из храма. Они поняли это как абсолютно чужеземное вторжение. То есть к этому испытывали страх. Но сейчас этого нет. Но Я знаю, что все равно много людей предупреждены против знаменного пения и прихожане, и священство с этим сталкиваются те, кто пытается это внедрить. Это все не так просто. И поэтому очень важен этот фильм, который показывает и красоту, и величие, но еще показывает очень красивых людей, которые вот это любят, которые там кто-то из них выражает.
И более того, это те люди, которые внесли огромнейший вклад в то, чтобы знаменный распев перестал пугать людей.
Совершенно верно. Когда такие замечательные молодые люди так красиво поют, это уже меньше пугает. Тут еще, может быть, знаете, есть такой момент, что сразу начинает это обязательно связывать со старообрядчеством. Со старообрядчеством это, конечно, связано, так или иначе, но ведь это не обязательно вот так вот наглухо связано всегда. Как будто кто-то сказал, что нельзя не в старообрядческой церкви пить знамя.
Вот, вы замечательно сейчас сказали. Можно. Вот это во многом ответ, вернее, продолжение и ответ на вопрос Николая. Когда Николая вы спросили о лавшском пении, и вот в том разрезе вот тех фильмов, о которых мы говорим, об отце Сергии Трубачеве и о распевщиках Древней Руси, вот я в последнее время смотрел вот на Лавру и приезжал туда, когда снимал, вот именно вот с этих двух позиций. С одной стороны, есть, так сказать, полноценная матвеевская традиция, которая во многом связана с именем отца Сергия Трубачева, потому что отец Сергий Трубачев без отца Матвея – вопрос.
Да.
Но такой же вопрос,
воплощение такое.
Но такой же вопрос, это полнота отца Матфея Мармеля без мощнейших сочинений произведений отца Сергия Трубачева.
Извините, немножко вмешаюсь, потому что вот как раз в этом фильме, посвященном отцу Сергию Трубачеву, совершенно замечательный, и очень жалко, что он там мало говорит, это отец Андроник Трубачев. Он там выражает мысли, которые я слышала в каком-то другом его выступлении, тоже так как-то запомнила, что его отца, то есть диакона отца Сергия, существовали три музыкальных культуры, говорят, там, народная, церковная, классическая. И только на сочетании этих культур, только на их скрещении у него возникло его творчество, то, да, что и делает его творчество таким ценным. Это замечательно, отец Андроник сказал, хоть не вывешивай, как лозунг.
Безусловно. Такой. И это вообще признак высокого, я бы сказал, русского интеллигента.
Конечно, конечно.
Вы затронули оба очень серьезную тему. И вот недавно в нашем эфире как раз состоялся разговор подобный. Но я что заметил, в современной, так сказать, церковной жизни нам очень не хватает, ну что тут душой кривить, ученого монашества, ученого музыкального, просвещенного отношения к тому же пению. Мало того, что не хватает, у нас не выносит подобных разговоров даже. Вот совсем недавно я прочел в интернете, что 90%, я не знаю, какой это был опрос, можно ли ему доверять, 90% наших соотечественников к православию относятся как в большей степени к обряду. И только 10 или там 7% серьезно осмысливают свое отношение к православию. Вообще, что такое традиции православные, что такое богослужение, что такое молитва, каково отношение к той же певческой культуре должно быть. Наш уважаемый автор, отец Владимир Соколов, недавно был в прямом эфире и выслушивал прямо негативные, так сказать, отклики радиослушателей, которые сводились, в общем, к одному. Ты давай, отец, Евангелие объясняй, и не надо выходить за эти рамки. Вот, Иван, на ваш взгляд, почему мы потеряли традицию ученых? Я когда разговаривал недавно с отцом Андроником Трубачевым, в принципе, его взгляд был тоже очень пессимистичным. Он говорит, мы компиляторы, мы ничего нового не можем сегодня дать богословской науке. Мы только трудом компилируем и собираем то, что было выработано нашими еще не так далекими предками.
Извините, перед тем, как Иван будет отвечать, я хотела бы сказать, что отец Андроник, конечно, никакой не компилятор, а совершенно замечательный ученый.
Еще и скромный очень человек.
Очень скромный человек. Но он достойный внук своего деда. Это самое большое, что можно о нем сказать. И без отца Андроника мы бы не имели тех изданий замечательных, которые выходят, с какими-то перерывами потом снова выходят, и которые создают вот этот бесконечный величие образа отца Павла. И комментатор он такой, который тоже, ну, только он и может, наверное, комментировать сейчас в полной мере тексты отца Павла в сочетании всех факторов, и семейного знания, и собственных знаний, и богословской подготовки. Он делает огромное дело, так что он-то, он не компилятор, он на будущее работает.
Да, но проблема, она действительно существует, и, конечно, будет больно слушать, и больно, прежде всего, вот мне самому тоже стыдно. Почему мне стыдно? Потому что я, вот от милости Божией, клерошанин. Я пою на клеросе. Я, так сказать, регентую. И я понимаю, что лицо храма во многом зависит от того, как я регентую, что и как я пою. Потому что слушают меня и мой хор. И этот факт должен меня переводить в священнейший трепет. Я должен каждой службе готовиться, как я готовлюсь, как готовится артист перед выступлением в Большом зале Московской консерватории. Ну разве я так готовлюсь?
Один наш протоиерей недавно бывший в эфире сказал, что он всегда обращает внимание клерошан на то, что они представляют собой ангельский чин.
Да, 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 как торопятся всегда.
Как являть себя ангельский чин за богослужением? К сожалению, сегодня, в век электроники, вот этой вот проповеди, миссии, или как там еще сказать, мы утратили все это уже на наших богослужениях, потому что это вот эта электронная озвучка и прочее, вот о чем мы недавно совсем говорили. Мы теряем эту молитвенную тишину и благоговейные отношения к богослужению, к сожалению. Вроде бы все понятно, все слышно, но в то же время нет этого молитвенного благоговения, которое еще так недавно наполняло наши храмы. И здесь роль регента, роль церковного композитора, роль священника, роль каждого певца на клиросе, она, конечно, очень ответственна.
Николай, видели этот фильм? А, слушатели наши, скорее всего, кто-то видел, может быть, но большинство не видели. Вот как есть лейтмотив такой, сквозной мотив в фильме об отце Сергии Трубачеве, так у Ивана, конечно, тоже совершенно сознательно построен фильм о знаменном распеве на тоже своих мотивах. И очень важным мотивом там является обучение знаменному пению. Это очень важно. Детей учат знаменному пению, по-моему, вообще лучший певец, который есть сейчас в Москве, мной очень любимый, в котором сочетается все сразу. И певческое искусство, и он исследователь замечательный, как бы все сразу, это и организатор тоже. А это Глеб Борисович Печенкин. Глеб Печенкин. Глеб поет по кругам, Глеб умеет петь греческое пение по нефам. Он, я слышала такие службы, когда он чередует это пение. Очень красиво получается. Кстати, отвечает на вопрос, который у вас в фильме тоже как-то задается и не очень отвечается. Откуда взялось русское пение?
Ой, ну это особо.
Вы, да, да, это особо.
Это была провокация я не буду. Моя, да.
Это провокация, это отдельная тема. Вот пение Глеба, когда он поет в службе, чередуя знаменное пение с греческим пением, отвечает на вопрос, что откуда взялось достаточно убедительно.
Ну, это, да, это особое.
Но дело даже, это особое тема, мы не будем. Ну, вот Глеб Борисович очень давно начал свою эту замечательную деятельность, педагог он прекрасный. Но я иногда, редко, к сожалению, слушаю с наслаждением пение Глеба в крошечной, очень бедной церкви. Это в Крутицах. Но не основной храм Крутиц. А сбоку я забыла во имя какой храм. Это храм того общества, которое помогает пострадавшим от сектантов и наркоманов. И вот этот маленький храм, туда приходят люди больные или избавляющиеся от болезней. У них даже специальные тени на литургии есть за помощью этим людям. Там иконы, много бумажных икон, так и Настас у них скромный. И он маленький просто, этот храм. И вот там Глеб поет очень изысканное вот это знаменное пение, и в том числе большой распев. И
оно органично.
Да, меня очень трогает всегда служба в этом храме, потому что вот там пришли люди, которым это вот не то, что жизни на меня доходит, просто вопрос жизни и смерти. Устоят они там, а выйдут, а что будет?
Знаете, у меня такое ощущение складывается, ну вот опять же по жизни в Лавре, по певческой жизни, что мы переживаем некий кризис, который, может быть, выведет нас на более спокойную воду, что ли, может быть. Потому что если это произойдет, то Господь как-то устроит, что мы вернемся к своим корням. Мы недавно говорили с Андреем Котовым, руководителем ансамбля «Сирин», который сказал, что традиция вот этого итальянского концертного пения, по сути, она уничтожила наше древнее русское церковное пение. И мы привыкли, и мы считаем, что так оно и было всегда в наших храмах, как это сегодня происходит. После ухода отца Матфея мы все равно не повторим то, чем жила в частности, и не только Лавра, а вообще Русская Православная Церковь последних десятилетий. Может быть, на этой ниве, и, собственно, отец Матфеем всегда занимался, и знаменным пением тоже, может быть, вырастет что-то, то, что вернет нас к корням.
Николай, я очень хочу, вот, воспользовавшись присутствием Марины Павловны, вот, спросить ее, Потому что вы сейчас сказали такую фразу, что мы должны вернуться к нашим древним корням, которая, в общем-то, звучит достаточно правильно, но порой воспринимается как некий штамп. И говорить о том, что, так сказать, итальянское пение уничтожило на корню русское церковное пение...
Это неправильно.
У меня есть ощущение, что это неправильно. Но с нами сейчас находится исследователь, который знает это лучше, наверное, всех в стране. И вот мне кажется, невозможно в церкви, где присутствует Дух Святой,
было некто,
да, вот ограничивать вот какими-то, так сказать, условностями итальянского пения. Это более сложный процесс. И мне кажется, вектор должен идти на понимание, на систематизацию, на размежевание, на отделение плевел от зерен.
Вы сказали очень важную вещь, потому что вот одним из выводов прошедшего недавно круглого стола мы говорили о проблемах звучания в храме. Вот в частности, нужно ли нам, так сказать, более слышимым делать человеческий голос или пение хора, или возглас священника. И вывод был таким: нужно сделать более понятным и осмысленным присутствие на богослужении. Если это будет, то не нужно будет усиливать звук, нужно усиливать смысл, от чего мы оторвались.
Вы знаете, лучше всех вот на это тело я слышу выступление отца Сергия Трудолюбова, если бы вот его позвать, и он, так как я не берусь воспроизвести точно, он замечательно говорил, это было в конференц-зале библиотеки бывшей имени Ленина, сейчас Российской государственной библиотеки, где была презентация ряда изданий, связанных с русским церковным пением, разных изданий. И там говорят, не ограничивайте, не надо ничего ограничивать, не надо каких-то предвзятых, как бы все богатство этой традиции перед нами, мы должны все это держать, мы должны все это осмысливать. В одном месте будет так, в другом месте будет по-другому, не нужно вот очень резкостей больших тут важно удержать. Но Иван прав, итальянское пение, ну да, оно, конечно, во многом вытеснило, но неправильно понимать, что знаменная традиция умирала сразу после того, как взяло верх итальянское пение, оно взяло верх в капелле, оно взяло верх в Петербурге. До некоторой степени в тех церквах Москвы, где был такой придворный обиход, но была еще вся Россия, там себе пили одноголосный распев. И в 19-м, и в 18-м, и не только старообрядцы, в монастырях, в лавре, больших.
Марина Павловна, тогда я выскажу совсем уже такую резкую мысль, что здесь, может быть, речь идет не столько о стиле пения, сколько об отношении к самому богослужению. Знаменное пение предполагает более осмысленные отношения.
Ну, знаете, пение монастырскими распевами, если как следует. В простой, вот такой простой, но изящной экранизации, которую, например, предлагал отец Матфей или отец Сергий, это тоже предполагает то же самое большое сосредоточение. И вот обратил внимание, что исследователь 19 века, вот, например, протоиерей Дмитрий Разумовский, он когда имеет в виду вот это монастырское многоголосие, когда идет монастырский распев, другой голос его сопровождает, аббас там иногда берет гармонические туны, он не называет это многоголосием, он не называет это бортесным многоголосием.
Интересно.
Да, он в сущности об этом говорит как об одноголосии.
А вы знаете,
как
вот
о таком, ну, немножко развитом одноголосии.
К сожалению, вот многие и знаменщики обвиняют в невежестве так называемых портесников, когда те не признают знаменный распев. Но, к сожалению, и в среди знаменщиков есть знающие люди, которые считают портесом, в том числе и монастырские распевы.
Нет, это неправильно. То есть портес — это борьба партии. Да,
то, что вы сказали.
Это не я сказала, это было очевидно, что вот этот стиль пения и знаменные одноголосия, и выросшие на его основе монастырские распевы с очень такой стихийной, устно сложившейся формой их легкой такой гармонизации, что это явление, ну, как бы продолжающее одно другое, они могут сосуществовать, и так и было, сосуществовали так песня Валаами, переодноголосные в 19-20 веке есть свидетельство.
Вот, Николай, мне кажется, вот вы изначально подняли такие, в общем, вопросы сложные и обозначили как бы вот проблематику вот современного положения церковного пения. Она существует, и мне кажется, что действительно это время можно назвать кризисом. Может, он затянувшийся кризис. Ну, плохо ли это, хорошо, неважно. Он существует. Я почему-то вспомнил сейчас вот анекдот. Я вот когда думал, когда мы говорили о том, что вот портес, не портес, разговор идет вот у католиков. Значит, там поют на богослужении с органом, там у протестантов без гармонии, да. Да, вот. А у православных без аккомпанемента. Почему там?
Ну, это вот уже лучше даже не вспоминать эту тему.
Я думаю, что все впереди.
Настоящий талант не пропьешь. А физгармонию запросто.
Ну да.
Поэтому у нас все-таки есть надежда на таланты. На талант, который всегда присутствовал в русской церкви, который был вот тот фильм, который
«Распевщики»,
да, вот они вот были талантливыми людьми, которые вдруг создали, оживили.
А какие все талантливые в вашем фильме, и как они прекрасно поют. Вот все прекрасно поют.
Вот мне кажется, я безусловно понимал, что невозможно, опять-таки, за эти несчастные 26 минут раскрыть тему. И поэтому, даже там, где выложен фильм, я написал знак вопроса. Следует продолжение, потому что, если вы помните, там есть такой образ мальчика, который вот ни при чем. Да. Это вот некое такое ожидание того. Понятно. Собственно говоря, те дети, которые учились, мне кажется, что есть перспектива и есть понимание. И возвращаясь к вопросу о лавре, вот как раз лавра в вопросе знаменного распева дала вот этот отрыв. Она как бы развязала от старообрядческой традиции знаменный распев, и она дала несколько иное совершенно направление.
Правильно, это верно, Саша. Причем очень важно, что старообрядческая традиция тоже себя сохраняла и развивала.
Честь
во всем
и уважение.
Ее, они тоже должны сохранить, потому что у них тоже сейчас проблемы, вот старые клерошане ушли, что восприняли молодые, как они это восприняли. Потому что если вы с ними поговорите, со старообрядцами, тоже услышите, что большое количество.
Безусловно, конечно. И вы же извините, простите за нескромность, но вот я постарался в фильме взять как раз вот три категории. Там два иеромонаха, один отец Андрей Аргов, он иерей. Это вот как вас лавская традиция знаменного распева. Значит, Василий Сорокин со своими ребятами.
Приходская,
это
да.
Традиция беспоповская. Это вот традиция старообрядческая на онного пения. Вот такая. И Глеб Печенкин.
Который
вот, так сказать, рождает некое такое вот, некое свое. Вот мне кажется, вот эти три тенденции на сегодняшний момент, они существуют, и они сосуществуют достаточно мирно и перестали воевать. Хотя еще так немножечко повоевывают, но вот есть перспектива какого-то развития, даст Бог, может быть, расцвет.
Я благодарю сегодняшних наших гостей. Напомню, что в студии был Иван Яченко и Марина Павловна Рахманова. Мы говорили сегодня об отце Сергее Трубачеве, о церковном пении, о знаменном пении, о проблемах, которые сегодня возникают в нашей церковной жизни. И я хотел бы вот ваши слова взять и вам в завершении нашей программы. Вы говорите о талантах. Таланты всегда были и всегда они будут, милостью Божией. Но вспомним притчу о талантах. Если мы зароем свой талант, Господь спросит за те таланты, которые Он каждому дал. К сожалению, сегодня не все развивают эти таланты в нужном направлении. Ритм сумасшедшей жизни, интернет, технологии новые. Те люди, которые приходят обучаться и пению в частности, они не усматривают приоритета своей духовной жизни. То есть они как-то поверхностно более относятся, наверное, вот к тому, что является настоящим, данным им от Бога талантом. Когда не было всего этого, была у нас только церковная жизнь. Мы лишены были возможности распыляться, скажем так. Тот же отец Сергий, тот же отец Андроник, отец Павел Флоренский, они жили церковью и жили в церкви. Сегодняшняя молодежь часто не думает об этом. Они живут сиюминутным, да и время другое, время очень сложное. Нужно зарабатывать.
Николай, ну, то ли у отца Павла было легкое время, но... и он жил не только церковью, это ведь тоже неправильно. Отец Павел как бы всю весь мир охватывал своим пониманием.
Во главу угла был поставлен все-таки.
Во главу угла,
вот.
Да.
И поэтому сегодня сложно. Вот мы провели ряд передач с Анатолием Викторовичем Конотопом, в частности, о знаменном пении. Ну что греха таить, мы много слышали исполнителей знаменного пения, но по-настоящему, когда говорить об этом, если раскрывать всю значимость, содержание, да, этого пения, ты начинаешь иначе относиться. Это нужно развивать, нужно говорить об этом, нужно показывать красоты. Когда мы включили Херувимскую Цареградскую впервые, я сам для себя с удивлением открыл, что я могу слушать это бесконечно. Действительно, нужно сосредоточиться на смысле. Сегодня как-то мы проходим мимо смысла часто и теряем очень много из того, что могло бы питать нас и в будущем. Мы закончим на позитивной ноте. Слава Богу, что сегодня создаются подобные фильмы, что мы помним наших учителей, наших праведников, которые молятся за нас, и их святыми молитвами надеемся, что мы переживем этот временный кризис.